истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Басовская, добрый вам день.
Добрый день.
И Алексей Венедиктов, я себе тоже говорю добрый день, естественно. А когда мы говорили с Натальей Ивановной, а как Леонардо не исчерпаем, действительно, мы нашли некий аспект, о котором сегодня будем вам рассказывать отдельно. Это означает, что когда-нибудь будет о Леонардо передача про другое.
Наталья Ивановна. Леонардо нельзя охватить в одной передаче, это просто наивно и невозможно. Он не входит вообще-то ни в какой человеческий размер, а уж размер сравнительно небольшой передачи тем более. Поэтому наше сегодня с Алексеем Алексеевичем предложение, предложение историков, взглянуть на Леонардо, на его жизнь, на этапы этой жизни, в том числе, где служил, когда, кому, почему, какие результаты. Давайте попробуем. Я назвала этот жанр мысленно, когда он более-менее сложился. Комментированная биография. Вот и все. Что он необыкновенный человек, это, в общем-то, признано и ясно. Его практически официально называют титаном, а ведь титан – это все-таки где-то люди в глубине души определили его как существо отдельное, особое, и не бог, и не человек, а вот титан. Титаны, ну, например, он получается чьим родственником? Прометея, Атланта. Мнемозины, матери девяти муз, девочек, шесть мальчиков, это титаны. И вот это так бывает, что слово властвует, титан возрождения. И этим люди хотят сказать больше, чем образ. За образом всегда есть факты. Но обратимся к фактам. Вот попробуем, как простого. Ничего из этого, конечно, не выйдет. Но как? Вот в эту рамку, как укладывается его биография? И почему эти слова «зашифрованная жизнь»? Начнем с происхождения, годы жизни и происхождения. Годы жизни 1452-1519. Типичная переломная эпоха, раннее новое время, как раз в это время будет там великое открытие Америки, путешествие Колумба, которое условно всей мировой цивилизованной историографии признается рубежом нового времени. И вот он, а родился он, ну, для меня близко, за год до формального, так сказать, условного окончания Столетней войны, до капитуляции Бордо в 1453 году. Вполне средневековая война. Войны рос еще впереди в Англии. И вот в это, вот на переломе средневековья и нового времени рождается этот мальчик. Происхождение, тайна номер один. Одни пишут, что в самом городке Винчи, откуда, собственно, и да Винчи, из Винчи, так звали его отца. Другие, что в деревне Анхиана, в которую потом отправили маленького мальчика. А где все-таки родился? Ну, вот так приблизительно. Но тайна номер два и главная, которой уделил огромное внимание Зигмунд Фрейд, на меня излишне сильное впечатление произвело его произведение, поэтому я не стану даже его особенно подробно здесь излагать, потому что это взгляд Фрейда, он совершенно яркий, но совершенно особенный. Это его угол зрения. Тайна номер два. Ничего не знаем о его матери. Да. Довольно редкий случай. И, видимо, сам он очень мало что знал. Потому что мы знаем одно твердо по всем источникам. Ее звали Катерина. Недостаточно. Версии мифологические. Крестьянка, более распространенная версия. Но есть и народная, живущая в Италии. Хозяйка таверны. Как фамилия? Ну, условное понятие фамилии. Ну, да. Все-таки вот да Винчи, из Винчи. Она откуда? Происхождение откуда? Сколько лет? Училась ли чему-либо? Ничего не знаю. Почему? Крестив его, она его крестила, и отец присутствовал, о котором сейчас скажу, Пьеро да Винчи, присутствовал, признал ребенка. Но почему его тут же отдали в эту самую деревню Анхиана, где он жил до 4 лет, то ли с дальними родственниками, то ли совсем чужими людьми, но ребенка тут же отдали. Отец тут же женился на другой, а мать вышла замуж за другого.
Ну, развод вообще был невозможен тогда.
Да. Но они, наметив другие браки, признали этого ребенка и отдали. Что, конечно, не могло не отпечататься.
История.
Но господин Фрейд на этом многое строит. И он, по-своему, безумно интересен. Короче, Леонардо да Винчи не знал матери совсем. И вот в работе Фрейда из этого и одного единственного сна Леонардо, о котором он... Затаенный человек, только об этом сне он рассказал в своих дневниковых записях, единственном сне. И вот, нарушив свое, как бы, обет скрывать свою жизнь личную полностью, он здесь ее нарушил и дал возможность великому ученому господину Фрейду построить на этом целую ярчайшую концепцию, чему Леонардо не был бы рад. Отец, нотариус, это уже другое, чем крестьянка и даже чем хозяйка таверны. Но большинство все-таки крестьянка, простая крестьянка, юная. Пьеро да Винчи примерно 25 лет, состоятелен. Для тех понятий того слоя, в котором он был, нотариус знатен. Для этой эпохи уже есть понятие знатности не аристократическое, а для горожан, для служащих. То есть взрослый, 25 лет. В год рождения Леонардо женился на другой, Альбиере Амадоре, 16-летней девушке, которая после 4-летнего возраста Леонардо стала ему доброй мачехой. Все-таки удалось установить такой маленький штрих, что она была доброй мачехой. Все, что обронило себе Леонардо, все было очень бегло, очень скрыто и иногда скрыто сознательно. Но закончим сначала про отца. Отец дожил до 77 лет, имел 4 жен, 3 из которых похоронил, и всего анмас имел 12 детей. Причем последний родился, когда Пьеру было 75 лет. Любил красивую жизнь, красивую одежду, хорошую пищу, хороший дом. То есть и в
этом... Не бедствовал, кстати.
Нет, совсем нет. И в этом смысле был человеком благоустроенным и очень обычным. Никаких черт необычности, которые так проступают в Леонардо, в его отце абсолютно нет. Ни в его жизни, ни даже не эта многодетность, свойственная и эпохе, и вообще национальной, так сказать, итальянской рождающейся традиции. Ничего необычного нет. А мальчик Леонардо необычный. О детстве не знаем почти ничего. Косвенно его биографы, лучшие из которых Джорджо Вазари, писавшие через 31 год о Леонардо, после смерти Леонардо, и человек, который занимался тем, что мы сегодня называем устной историей. Опрашивал учеников, знакомых, все тщательно записывал. Вазари пытался уже реконструировать детство, исходя из тех описаний тех мест, где жил мальчик. В многочисленных репродукциях, личных впечатлениях тех, кто побывал в этих местах, есть такое ощущение, что этот городок Винчи, расположенный недалеко от Флоренции, находился в удивительно красивом месте. Открывался с одной стороны вид на речку Арно, очень живописную, изящную, с другой на горы. Горы, часто покрытые дымкой, зеленовато-голубоватой, где очень много цветущих деревьев, таких как цветущий миндаль, богатые виноградники, оливковые деревья. И покрытые часто такой таинственной дымкой, которая может быть сопоставлена с дальнейшим знаменитым сфумато в картинах Леонардо. Такой дымочек, такой особой передача воздуха. После 4 нахождения в этом живописном месте он был взят, Леонардо, в дом отца, к той самой доброй мачехе. И плюс еще там был молодой дядя. И жизнь его была вроде бы здесь неплоха. Очень важен один эпизод, мелкий, но очень интересный. Он знаменует рождение в Леонардо чего-то необычного. Отец, давая ему домашнее образование, и явно бессистемное, о чем потом не раз Леонардо, видимо, сожалел, он заметил его склонность к рисованию, к живописи, и как бы сделал ему заказ отцовский. Один крестьянин, которым Пьеро считал себя чем-то обязанным, попросил расписать для него, заказать и подарить ему расписанный щит. Было модно, да как декоративная деталь. И он поручил мальчику Леонардо: давай распиши чем-нибудь. Мальчик отнесся к работе исключительно серьезно. Он решил изобразить на щите медузу Горгону, что очень умно. Мифологический сюжет, что враг, даже только увидев это изображение, уже будет потрясен. Приносил в дом очень много ящериц, змей, всяких, так сказать, гадов земных.
Пауков.
И вокруг этой медузы он еще их изобразил. Очень реалистично. Короче, эффект был замечательный. Когда отец увидел этот щит, он чуть не упал. Он просто пошатнулся от ужаса. То, чего хотел юный Леонардо. Это примерно 13-14 лет. Отец, не подарил этот щит крестьянину.
Ну, еще бы.
Тоже был не глуп, конечно. Наверное. Он ему купил какой-то дешевенький на рынке и подарил. А этот он прожил, видимо, очень долгую жизнь. Предположительно, он или очень хорошая копия с него хранится теперь во Франции. Но, видимо, после этого случая Пьер и решил отдать своего мальчика в обучение во Флоренции. И отдал его в обучение живописи художнику, известному художнику и довольно процветающему Вероккио. Это начинается первый этап его жизни флорентийский. Но до этого, наверное, надо сказать, чтобы потом объяснить, почему, попав во Флоренцию, Лоренцо Великолепного, во Флоренцию, где процветали интеллектуальные студии, где сочинялись стихи кружком интеллектуалов, где по улицам ходили Боттичелли, Гирландайо, Вероккио и целый ряд подобных.
И раскланивались друг с другом, между прочим, все одновременно.
Спорили очень много, частенько спорили и даже, как говорят, очень горячо могли перейти немножко и к рукопашной. Почему в этой Флоренции он ни с кем из них в сущности не сблизился? Он остался один. Это был человек, склонный к сознательному одиночеству, я бы сказала. Среди его немногих записей есть такая. Если ты одинок, то... Записал позже, но мальчиком 15-14-летним он уже, видимо, это чувствовал. Если ты одинок, то полностью принадлежишь самому себе. Если рядом с тобой находится хотя бы один человек, то ты принадлежишь себе только наполовину или даже меньше, в пропорции к бездумности его поведения. А уж если рядом с тобой больше одного человека, то ты погружаешься в плачевное состояние все глубже и глубже.
Да.
Вот почему, видимо, он остался...
А что по этому поводу Фрейд писал?
О, да. Целый трактат, и наши слушатели его выиграют. И уверена, что тот, кто его выиграет, прочтет обязательно, а другие попробуют тоже найти в библиотеке или купить. Это очень интересно, но очень другая наука и не совсем, так сказать, для нашей передачи. Но тема этого одиночества, здесь мы с господином Зигмундом Фрейдом полностью совпадаем. И вот в этой Флоренции, где все было таким цветущим, таким радостным во многом, побывавший там и разом Роттердамский, мы говорили с вами в одной из передач, Алексей Алексеевич, как раз говорил, что что-то многовато средств тратится на украшения города, да, на праздники. Надо тратить только на рукописи. У каждого была ведь своя идея. Только на рукописи, которых так много, античных рукописей во Флоренции. Город-праздник. Но Леонардо, видимо, ярким участником этого праздника не стал. Хотя Вазари собрал сведения о его внешности. Портретов молодого Леонардо нет. И в устной истории он таков. Красив, высок, темноволос, очень пышные красивые волосы. Физическая сила. Вазари говорит, что он сгибал правой рукой подкову так, как будто она была из свинца. Вот признак такого богатыря. И вместе с тем тяготение к секретности, которое он потом выразил и аргументировал в том, что я только что цитировала, оно, видимо, начинается здесь. Почерк. У Леонардо формируется необычный почерк. Условно говоря, многие даже ставят его в кавычки, я бы тоже поставила в кавычки. Это скорее шифр. Правда, я нашла у одного английского автора, он говорит, все-таки это почерк левши, который пишет справа налево, вовсе левша не обязательно пишет справа налево, переворачивая буквы, так что его лучше читать через зеркало. Но ведь зеркало – это один из наивных ранних способов шифрования документов в начале нового времени. Мы прекрасно это с вами знаем. То есть он, пусть с простым шифром, но начинает шифровать свои записи, вместо того, чтобы в праздничной Флоренции веселиться. Что же могло его там огорчать?
Кстати, медики все-таки определили, что он был, забыл как это слово. Ам-ам-ам. Кто подскажет, тот подскажет. Одинаково владел правой и левой рукой. Писал одинаково правой. Амбистр
то...
какой-то, вот что-то такое.
Что-то от амбивалентного. Есть... То есть он мог
Нет, амби, но что-то там понятно. Дальше это есть для тех, кто пишет легко. Одновременно и правой, и левой рукой.
Но переворачивать при этом буквы.
Да, так, переворачивать при этом буквы,
так,
да.
Чтобы их надо было видеть в зеркале, это, на мой взгляд, вот человека, знакомого с ранней историей шифровки и дешифровки документов, в это время начинают зашифровывать дипломатические документы. Это говорит скорее о той сознательной зашифрованности его жизни и сознательном одиночестве.
Наталья Ивановна Басовская, мы о Леонардо да Винчи. А вы о чем?